Джорджи Макнэп шел, куда глаза глядят, держа свою коробочку, где пострадавшая лягушка лежала на ложе из вереска и мха. Иногда, забывшись, он пускался в галоп, но вспоминал о печальном положении дел и снова переходил на шаг. Он не знал, куда идет. Он просто хотел уйти подальше от взрослых. То и дело он заглядывал в коробочку, трогал свою лягушку пальцем и убеждался еще раз, что у нее сломана лапка. Взять ее домой он не мог, ему бы не разрешили, и бросить не мог. Джорджи впервые видел, как враждебен мир к тому, кто решил взять на себя ответственность за другое существо. Он дошел до края города, где улицы обрывались сразу, и начинались поля и луга. Дальше лежал темный и таинственный лес. Там жила рыжая ведьма. И тут он понял, что уже давно думает о том, чтобы пойти к ней, но пугается. Очень уж это опасно. Люди боялись ходить к той, кого прозвали рыжей ведьмой и безумной Лори. А больше всех боялись мальчики, вскормленные на сказках и картинках, где носатые старухи летали на метлах. Но говорили они и другое, что она никому не вредит, живет одна в лощине, придет шерсть, беседует с птицами и зверями, лечит их, кормит, выхаживает и водит дружбу с ангелами и гномами, которыми, как известно, лощина просто кишит. Джорджи знал обе версии. Если правда, что олень приходит к ней и ест у нее с ладони, птицы садятся ей на плечи, рыбы выплывают на ее зов из ручья, а в сараях за ее домом живут больные звери, которых она подбирает в лощине и в лесу, или они приходят к ней сами, не отнести ли ей лягушку? Он прошел по горбатому мостику и стал подниматься на лесистый холм, за которым лежала лощина. Лес там был особенно густ, и такому маленькому мальчику было страшно идти туда, где в лесной тьме живет рыжая ведьма. Джорджи довольно долго шел по лесу и, наконец, увидел домик колдуньи. Домик был длинный, двухэтажный, зеленые ставни были закрыты, и казалось, что домик спит. Сзади стояло здание повыше, тоже каменное, по-видимому, бывший амбар или коровник. Перед самым домиком на полянке рос огромный дуб, и ветви его свисали над крышей. С нижней ветки свешивался серебряный колокольчик, а из колокольчика свисала длинная веревка. Теперь, не двигаясь, Джорджи услышал сотни шорохов, тихое, но звонкое пение и непонятный перестук. «Колдунья колдует», — подумал он, и чуть не пополз обратно. Но пение зачаровало его. Мелодии этой Джорджи никогда не слышал, но сейчас, сам не зная почему, закрыл глаза рукой и заплакал. Птицы над ним угомонились, а в траве мелькнул белый кроличий хвостик. Джорджи пополз к дубу, он положил коробку у его подножия и тихо потянул за веревку. Перестук умолк, в домике что-то зашумело. Джорджи кинулся прочь и засел в кустах. Он услышал заливистый лай и увидел черного скотч-терьера, выбегающего из амбара. Сотни птиц взлетели в воздух, хлопая крыльями. Две кошки, одна черная, одна тигровая, чинно вышли из домика, подняв хвосты, и уселись на траву. Из чащи показалась косуля, взглянула на домик темными глазами и юркнула обратно. В домике приоткрылась дверь. Сердце у Джорди страшно забилось. Он приподнялся было, чтобы убежать, но любопытство победило страх. Дверь распахнулась. Но Джорди к своему разочарованию увидел не ведьму, а девушку. Совсем простую, в белой юбке и кофте, толстых чулках и клетчатой шали. Ведьмой она быть не могла, потому что ведьмы уродливы или прекрасны. А все же Джорди почему-то не отрывал от нее глаз. Нос у нее был какой-то умный, рот веселый, и, глядя на нее, хотелось улыбаться. Сама она улыбалась нежно и мирно, а серо-зеленые глаза смотрели куда-то вдаль. Волосы ее, распущенные по спине, как у деревенских девиц, были просто красные, словно раскаленное железо. Она отбросила со лба красную прядь, будто смела паутину с мыслей, а Джорди лежал на животе, притаившись, и любил ее всем сердцем. Он забыл о колдовстве и чарах, просто любил ее и радовался ей. Вдруг она издала звонкий клич в две ноты, словно снова зазвенел колокольчик, и из леса вышел олень. Он пошел к ней по лужайке, а она глядела на него и нежно улыбалась. Остановившись, он опустил голову и посмотрел на нее так лукаво, что она рассмеялась и крикнула: «Это опять ты звонил? Проголодался?» По-видимому, олень не проголодался или испугался Джорди, но он вдруг убежал в лес. Зато гуськом вышли коты и стали тереться об ее ноги. А собака понеслась к коробочке, понюхала ее и залаяла. Хозяйка подбежала, опустилась на колени, заглянула в коробочку, взяла ее и вынула бедную больную лягушку. Лягушка лежала у нее на ладони, лапка свисала сбоку. Она осторожно потрогала ее, поднесла к щеке, сказала: «Ангелы тебя принесли, или гномы? Ну ничего, я тебя полечу, как смогу». Вскочила и вошла в дом, захлопнув за собой дверь. Оба кота и собака ушли к себе. Птицы угомонились. Одна белка на дереве над Джорди еще скакала по ветвям. Джорди вдруг почувствовал легкость и свободу, которых не знал до сих пор. Он встал и спокойно пошел домой через темный лес. Закончив прием, доктор МакДьюи кивнул Энгусу Пэдди, переждавшему всех.
«Заходи», — сказал он. «Прости, что задержал. На этих идиотов все время уходит. Ну что с ней? Перекормил конфетами?»
Он и не заметил, что причисляет к идиотам своего друга.
«Правда твоя, Эндрю», — виновато ответил священник. — «Ну что мне делать? Она так умильно служит на задних лапках». Ветеринар нагнулся, понюхал собаку, потрогал ее брюхо и поморщился. «Да», — сказал он, — «еще хуже стало. Что ж ты, божий человек, не можешь себя обуздать? Зачем пса перекармливаешь?» «Ну, какой я божий человек!» — возразил Энгус Пэдди. «Я его служитель. Знаешь, из служащих, которые добирают сердцем, где не хватает ума. Лучшие люди идут в армию, в политику, в адвокаты, а Богу остаются такие, как я». МакДьюи весело и нежно посмотрел на своего друга. «По-твоему, ваш Бог любит все это подхалимство?» — спросил он. «По-моему, — парировал Энгус, — он ошибся только раз, когда позволил нам представить его по нашему образу и подобию. Хотя нет, это мы сами придумали. Это же нам лестно, а не ему». МакДьюи залился лающим смехом. «Ах, вот что!» — обрадовался он. «Значит, человек наделил Бога своими пороками, и теперь, когда молится, ориентируется на них». Священник погладил собаку по голове. «Когда Бог наказал Адама, — медленно произнес он, — мы стали братьями не ему, а вот ей». Довольно смешной приговор. Бог шутит редко, но метко. Эндрю МакДьюи не ответил. «А ты даже не веришь в это родство. Я вот люблю ее, беднягу, и жалею, как самого себя. Скажи, Эндрю, неужели ты их не полюбил? Неужели у тебя не разрывается сердце, когда она на тебя жалобно и доверчиво смотрит?»
«Нет», — отвечал МакДьюи. «Я хоть и собачий, но доктор. Если у врача будет разрываться сердце из-за каждого пациента или родственника, он долго не протянет».
Преподобный Энгус Пэдди пошел на него с другого фланга. «Неужели ты не мог, — спросил он, — помочь собачке Лагган? Зачем ты ее усыпил?» МакДьюи стал красным, как его борода, а глаза его потемнели.
«Что? Вдова жаловалась?» — сказал он.
«Нет. Она ничего не говорила, только мучилась. Я видел ее глаза, когда она шла к дверям. Теперь она одна на всем свете».
«Да все равно она осталась бы одна недели через три. Ну, через месяц. От силы через год. И вообще, я достану ей собаку. Меня вечно просят пристроить щенка».
«Ей эта собака нужна, — сказал священник. — Она ее любит, а не семья, вот как мы с Цесси. Разве ты не видишь, что с любовью легче прожить тут на земле?»
МакДьюи снова не ответил. «Он любил свою жену, ее у него отняли.
Любовь — опасная ловушка. Без любви куда спокойней. Да, но он и сейчас любит дочь свою, Мэри Руа. Проще быть бревном или камнем и ничего не чувствовать».
«Непременно должен быть ключ», — говорил Энгус.
«Какой ключ?»
«Наверное, любовь есть ключ к нашим отношениям с четвероногими, пернатыми и чешуйчатыми тварями, которые живут вокруг нас».
«А, брось! — фыркнул МакДьюи. — Все мы запущены в огромную нелепую систему. Мы встали на ноги, а они нет, тем хуже для них».
Священник посмотрел на врача сквозь очки. «Смотри-ка, Эндрю, я и не знал, что ты так продвинулся. Значит, мы кем-то запущены. Кем же, интересно? Ты ведь не так старомоден, чтобы верить в безличную силу».
«Ты, конечно, скажешь, что Богом».
«А кем же еще?»
«Антибогом. Очень уж плохо система работает. Я бы и то лучше управился».
МакДьюи подошел к полке и взял скляночку. Мопс принял лекарство, громко рыгнул и встал на задние лапы. Люди посмотрели друг на друга и засмеялись.
сторожила мышиную норку, когда Мэри Руа пришла за мной и потащила на пристань встречать пароход из Глазго. Уходить мне не хотелось. Я долго прождала мышей и чувствовала, что они вот-вот появятся. Норка была важная у самой кладовой. Мышиная служба — наш долг, и я всегда выполняла его неукоснительно. Сколько бы времени и сил не уходило у меня на то, чтобы Мэри Роа лучше и счастливее жилось. Люди постоянно забывают, что мы работаем, а без работы портимся. Им, видите ли, надо делать из нас игрушки. Даже когда мы приносим им мышь, чтобы тактично напомнить о своей профессии, они по глупости и гордыне считают ее подарком, а не оправданием нашего у них житья. Вы, наверное, думаете, что сидеть у норки легко. Что ж, посидите сами, встаньте на четвереньки и не двигайтесь час за часом, глядя в одну точку и притворяясь, что вас нет. Мы не собаки, чтобы понюхать и уйти. Мы звери серьезные. И у меня, к примеру, на работу уходит очень много времени, особенно если норок несколько, и есть основания полагать, что у них два выхода. Заметьте, главное не в том, чтобы мышь поймать. Мышь всякий поймает, главное ее выкурить из дому. Мы ведем с ними войну нервов, а для нее нужны время, терпение и ум. Ума и терпения у меня хватает, но времени его было бы побольше, если бы от меня не ждали много другого. Да, работа у нас нелегкая, вот для примера. Садиться у норы надо в разное время суток. Мышь не дура и быстро запомнит, когда вы приходите. Значит, надо сбить ее с толку. Выбрать же время вам поможет кошачье чутье. Вы просто узнаете, что пора идти. Это накатит на вас, как в мечтании, и вы пойдете к норке. Придете, принюхайтесь, сядете и станете смотреть. Если мышь у себя, она не выйдет, а если вышла, не войдет. И то, и это ей плохо. А вы сидите и смотрите. Попривыкнув, вы сможете думать, размышлять, вспоминать свою жизнь или жизнь далеких предков и, наконец, гадать, что будет на ужин. Потом закройте глаза и притворяйтесь, что заснули. Это самое трудное, так как теперь вам остаются только уши и усики. Именно тут мышь попытается мимо вас проскользнуть, а тогда вы откроете один глаз. Поверьте, на мышь это действует ужасно. Не знаю, в чем тут дело. Может, она пугается, что вы умеете одним глазом спать, а другим смотреть. Сделайте так несколько раз, и у нее будет нервный срыв. Семья тоже разволнуется, они побеседуют и решат покинуть дом. Так решают мышиный вопрос ответственные кошки и коты. Сами видите, тут нужен навык, ум, а главное — время. Я держала дом в большом порядке, хотя мне приходилось, кроме того, обнюхивать все комнаты, все вещи, часто мыться, беседовать с соседками и смотреть за Мэри Руа. И никакой благодарности. Миссис Маккензи причитала: «Ах ты, лентяйка, лентяйка, мы же опять побывали в кладовой». Итак, я сидела у норки, когда этот Хьюги пришел, посвистывая к нам, и хозяйка моя в голубых носках и голубом передничке взяла меня и потащила через весь город на набережную. Я еще никогда не встречала парохода.
Хьюги — сын нашего лорда. Ему 10, но на вид он старше, очень уж высок. Живет он в поместье, недалеко от нас, и очень дружит с Мэри Роа. Не знаю, как вы, а я мальчишек не люблю. Они плохо моются, шумят, никого не жалеют, но Хьюги не такой. Он и вежлив со мной, и ничем не пахнет. С Мэри он часто гуляет, и мало кто из мальчишек станет гулять с девочкой. У Хьюги, как и у нас, нет ни братьев, ни сестер. Он часто приходит к нам, и мы втроем играем. Он, по-видимому, достаточно меня ценит. Оно и понятно, у нас голубая кровь. После лаванды я больше всего люблю запах моря. Лодок, канатов, ящиков, а главное — дивный запах рыбы, крабов и зеленых водорослей. Особенно хорошо пахнет море с утра, когда солнце еще не разогнало туман, и все пропитано влагой, покрыто росой и солью. Итак, мы пошли с Хьюги и Мэри на Приморскую площадь. Там было много интересного. Только пароход вдруг так взвыл, что я шлепнулась с плеча Мэри Руа и сильно ударилась. Вы спросите, почему же я не упала на все 4 лапки? Я не успела. Слишком внезапно он взвыл. Я на него глядела, он мне понравился. Откуда я могла знать, что он загудит? Пыхтел он так спокойно, двигался чуть-чуть назад, потом вперед. Люди на нем что-то восклицали, и вдруг, пожалуйста, я бы могла и не упасть, но тогда мне пришлось бы вцепиться Мэри Роа в шею, так что я оглянуться не успела, как очутилась на земле. Мэри Роа подняла меня, погладила, и Хьюги погладил, но сказал, смеясь, ее гудок перепугал. «Привыкай, Томасина, тебе придется много плавать». Кажется, они с Мэри Роа собирались отправиться в кругосветное путешествие на яхте, а она сказала, что без меня не поедет. Мэри стала меня успокаивать, обнимала, и второй гудок меня уже не так испугал. Я смотрела, как несут на берег мешки, и потом, как идут пассажиры, многие вели за руку детей. Потом подошел к нам Джорди и стал рассказывать новости. «У лощины цыгане стоят, — говорил он, — там, за рекой. Ужас, сколько их! У них фургоны и клетки, а в них звери!» Мистер МакВерри к ним ходил. «Ну и что?» — воскликнул Хьюги. Полисмен сказал, что пока они ничего плохого не сделали, пускай живут.
«Они что?» «Они сказали, просто хотят честно подработать». Мистер МакВерри спросил, что они будут делать со зверями. «Ой!» — воскликнул Хьюги, и мы с Мэри тоже заволновались. «Какие же там звери?» Джорди подумал и сказал, «Ну, медведь, дикий кот, обезьяны, лисы, слон». «Брось», — сказал Хьюги, — «откуда у них слон?» «Да», — сказал Джорди, — «слона вроде нет, а медведь есть, и кот, и орел, и за все берут шиллинг. У них будет представление, я хотел посмотреть, что в фургоне, но большой мальчик меня прогнал хлыстом». Все это Мэри Роа пересказала отцу, когда он ее купал. А он слушал, что, надо сказать, меня удивляет. Взрослые говорят с детьми и с нами очень глупо, слащаво, унизительно. Но мистер МакДьюи действительно слушал Мэри, намыливая ей уши и спину. Наверное, миссис Маккензи шокировала, что он купает Мэри Роа. Но я могу засвидетельствовать, что ни одна кошка не мыла котенка так тщательно. Ему это явно нравилось, и сам он становился приятней. Хотя не для меня. Меня туда не пускали. И я сидела в передней и смотрела под дверь в щелку.
После ванны они ужинали, и Мэри сидела на подушках, а потом шли в ее комнату, и там он играл с ней или что-нибудь ей рассказывал. Она смеялась, верещала и таскала его за бороду. Нет, ни детей, ни котят так не воспитывают. В тот вечер она очень расшалилась и не хотела молиться. Он всегда ее заставлял, а она не хотела. Я и сама не любила, когда меня заставляют. Он становился очень противным и рычал, задрав рыжую бороду. «Молись сейчас же, а то накажу». Папа спрашивал Мэри, «Зачем надо молиться?» А он всегда отвечал одно и то же. «Мама так делала, вот зачем». Тогда Мэри Руа говорила, «Можно мне держать Томасину?» Я отворачивалась, скрывая улыбку. Я-то знала, какой будет взрыв. «Нет, нет, нет, молись ее минуту!» Мэри Руа не хотела его рассердить. Она правда верила, что когда-нибудь он передумает и разрешит. Но он страшно злился. В эти минуты он меня просто ненавидел. «Господи!» — начинала Мэри. «Спаси, помилуй маму на небе, и папу, и Томасину!» Я дожидалась своего имени и начинала тереться о брюки мистера МакДьюи. Я знала, что ему это неприятно, но шевельнуться он не мог, пока она не скажет «Аминь». Тогда я лезла под кровать, а тут меня не достанешь. Когда Мэри ложилась и лежала, он забывал, что сердится, и лицо у него становилось не доброе, а просто глупое. Да, потом он вздыхал, поворачивался и медленно выходил из комнаты. А я сидела под кроватью. Мэри Роза звала, «Миссис Маккенди, миссис Маккенди, где Томасина?» Чтобы старушке было полегче, я подползала к самому краю. Она доставала меня и клала на постель. Мистер МакДьюи все это слышал, но делал вид, что не слышит. Так было и в этот вечер. Только хвост у меня болел. Точнее, самый низ спины, потому что я упала и ушиблась на пристани. А на утро меня убили.